Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Наш сегодняшний гость – американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид.
Я бы хотел отнять у вас чуть-чуть времени и... Да. Значит, сегодня 37-я годовщина создания группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР. И я хочу поздравить всех офицеров, бойцов этой группы с этим праздником и пожелать им здоровья и всего-всего самого лучшего. Тем более вы живете в Старой Купавне, а да. То, где располагалось это подразделение, это от вас совсем недалеко в Балашихе.
Конечно, знакомое место.
Да, это... как они это называли, объект. Еще раз поздравляю их всех и лично Сергея Шестого, который часто гость у нас, ну, там, Игорь Георгадзе, который проходил курс усовершенствования офицерского состава. Итак, Александр, сегодня название передачи было весьма широким. Речь, естественно, сегодня пойдет об Америке. И первый вопрос... Просто слушатели и на сайте у меня, и там в других источниках, они спрашивают, хотя они прослушали, конечно, что вы преподавали в Китае?
Леонид, спасибо еще раз за приглашение. Конечно, редкий случай, когда два раза подряд один и тот же гость у вас в эфире. Ну и, конечно же, я, конечно, присоединяюсь к вашим поздравлениям группы «Вымпел». Мне тоже задают этот вопрос, потому что 62 поездки в Америку, преподавание в 10 американских университетах. А почему Китай? И что за такой курс, который так привлек интерес в Китае? Вы знаете, конечно, это был азарт, это был кураж. Я не был абсолютно не был уверен, что мой курс выберут. Потому что напомню тем, кто нашу программу слушал или не слушал неделю назад, значит, это было преподавание в Китайском университете политических наук и права в Пекине, и еще пригласили сразу после этого ненадолго в аналогичный университет в Шанхае. Это международный конкурс. Это международный конкурс, который проходит не только в России, но и в других странах света, когда этот очень известный в Китае, в мире, для тех, кто занимается правом, университет CUPL, China University of Political Science and Law, когда он проводит конкурс в разных странах мира с единственным вопросом: а что бы вы хотели преподавать здесь, у нас, в Пекине? И я предложил курс, который, опять-таки, вот смотрите, совершенно не был уверен, что он подойдет. Все-таки Китай формально коммунистическая страна. Формально. А я предложил курс права посткоммунистических государств. Вот, чтобы опять-таки, с одной стороны, вот, чтобы была такая некая, такая, знаете, вот, некая такая, некий диссонанс. А с другой стороны, то есть Китай – коммунистическая страна, а право посткоммунистических государств. То есть это что такое вообще, вы Домрин, вы что такое, вы намекаете на то, что у нас будет посткоммунистический Китай? А с другой стороны, чтобы китайцы посмотрели, вот какие косяки мы наделали тут у себя, в Советском Союзе, после Советского Союза, когда мы разрушили свою великую державу в 1991 году, когда мы устроили тут, и вот, кстати, Леонид, конечно, вы про годовщину правильно сказали, но другая годовщина, 20 лет дефолта. Да? Это же дефолт здесь у нас в Российской Федерации. Это что, тоже как будто бы мы все про это забыли?
Нет, я бы добавил, я согласен, вы напомнили об этой годовщине, но я бы еще сказал хорошо организованного дефолта. Вот это еще вот, бы. Я считаю, очень важная деталь.
Ну и тем более, вот смотрите, август самый тяжелый, конечно, месяц в российской истории. Тут чего только можно не вспомнить. Ну, а ГКЧП, да? Вот тоже, казалось бы. Да? Ну, вот я взял и вот всю эту фигню, которую мы у себя на родине наделали, я все это объединил в один курс, который назвал «Право посткоммунистических государств».
Я понял. Все понятно.
Да. Что? Ну, вот и китайцы, насколько умные все-таки люди. Тут уже идут дальше мои оценочные суждения. Вот как когда они вместо того, чтобы воспринять это название моего курса «Посткоммунистические государства право», как намек на то, что они когда-то перестанут быть коммунистическим государством, они взяли и пригласили, чтобы я им рассказал вот обо всех этих косяках.
Понятно. Ну что ж, действительно, дальновидно. Надо будет, кстати говоря, поспрашивать, если их захотят ответить, какая информация шла от нас к ним. Я думаю, подробная информация шла о том, что здесь происходит, а они ее же анализировали. Итак, переходим к Соединенным Штатам. А в обстановке эстрадной, роскошной программы, то, что американцы называют «хупла», это значит, хупла, да, оркестры играют, слоны ходят, детям раздают леденцы из настоящего там чего-нибудь, машинного масла, там, в общем, ну, все ликуют. Президент Трамп на военной базе в Техасе подписывает оборонный бюджет. Ну, да. Все, это моя мантра, все знают качество наших телевизионных экспертов. И также людей, которых почему-то в СМИ считают экспертов. Я бы... и там что-то колоссальнейшее, беспрецедентное, большое количество превосходных степеней. Александр, да. Какое значение для экономики США имеет военный бюджет? И какое значение этот бюджет будет иметь для России?
Ну, сначала, конечно, Леонид, большое спасибо за то, что напомнил про нашу телевизионную публику. Вот, наверное, был первый случай за очень долгие годы, когда я на несколько недель был отключен от российского телевидения. Вот. В Соединенных Штатах, в Китае, в Пекине, в Шанхае там было порядка 70 каналов, 3 из них были только на английском. Ну, конечно, я следил за тем, что происходит в мире.
Не, ну, но когда вы приехали, вы, естественно, восполнили вот этот разрыв информационный.
Вот, я как включил телевизор и думаю, блин, неужели эти вот самые персонажи, они даже в отпуск не уходят?
Нет. Надо ковать, не отходя, куется.
Все. Да. Вот, и потом, знаете, ведь, когда сам иногда, когда тебя иногда приглашают на российский телеканал, ты прекрасно понимаешь, кто там подсадные такие засланцы, когда там подсадные такие утки, когда они вроде как независимые эксперты. Но когда ты видишь, что вот некоторым из этих так называемых экспертов просто перед программой дают сценарий почитать, чтобы они были в курсе, о чем говорить. Я сразу вспоминал замечательную совершенно песню Галича про то, как какому-то там представителю просто рабочей молодежи...
Вы имеете в виду, это как мать говорю, как женщина?
Именно,
да,
именно.
Да. Конечно, израильская военщина, говорю, известна всему свету. Как мать говорю, как женщина, требую ее к ответу.
Ну, я именно про это и говорю. И когда ты прекрасно понимаешь, что они проплачены, что они заранее читают сценарий, и когда они там на голубом глазу выступают как мать и как женщина. Но я про Майкла Бома там, и про и так далее. Не будем называть имена, это же совершенно очевидно. Другое дело, когда ты в студии находишься, и ты видишь, что они реально читают сценарий, где им прописано, что говорить. Ну, у меня была надежда, конечно, что, по крайней мере, на лето эти ребята куда-нибудь слиняют. Uh-huh. Не слиняли. Да, ну и что получается? Что получается, конечно, дорогой наш Дональд Джонович Трамп, uh-huh. когда он подписал этот бюджет на уже 2019 год, потому что в Америке бюджетный год заканчивается 30 сентября. То есть с 1 октября этого года уже начинается 2019 бюджетный год. Это 717 миллиардов долларов. Ну, смотрите, что получается. Он верен себе, конечно. Вот как, когда называют некоторые из наших экспертов его непредсказуемым, ничего подобного. Трамп абсолютно предсказуем. Абсолютно предсказуем то, что он говорил в ходе избирательной кампании 2 года назад, то он сейчас реализует. Военный бюджет. Это вливание в американскую экономику. Это нормально. Это вливание в американских обездоленных, абсолютно обездоленных меньшинств, которые в основном и составляют американскую армию. Я говорю про афроамериканцев, я говорю про латиносов, у которых нет денег, чтобы поступить в университеты, у которых есть возможность сесть в тюрьму надолго, потому что в Америке очень долгие сроки, или у них есть возможность пойти в американскую армию. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это еще и признание того, что оборонная отрасль является значительной частью гражданской отрасли. Вот когда у нас наши либералы, когда громили в своих публикациях оборонный комплекс Советского Союза, они сознательно и несознательно отказывались признавать то, что в значительной степени то, что производилось в оборонном комплексе Великого Советского Союза, дальше шло потом в гражданский комплекс. Ну и третье, ну, конечно, это огромный распил. Это огромная машина по отмыванию денег. Когда, значит, по-моему, пару лет назад это было, когда провели ревизию в Пентагоне, когда они нашли вообще следов там нескольких миллиардов долларов. Куда делись-то?
Как куда делись русские хакеры? Что думают? Вот я не понимаю. Эти вопросы, они имеют один логичный. Он, правда, не доказан, но кому нужно нынче доказательство?
Ну, то, что это огромный распил бюджета американского, это совершенно очевидно. Ну и потом, конечно, вы знаете, вот американцы в этом смысле работают против самих себя, когда, с одной стороны, вот есть такая замечательная картинка, когда вокруг Российской Федерации натыканы эти все американские военные базы, и подпись под картинкой: посмотрите, какие эти русские агрессоры, как они близко подползли к нашим военным базам.
Да.
Вот. А с другой стороны, ну, конечно, это тоже признание того, что не работает это на безопасность Америки. Не работает это ни на чью-либо другую безопасность. И когда ты эту информацию даешь, просто элементарную информацию даешь своим американским студентам, что ваш военный бюджет равен бюджетам 10 других следующих стран вместе взятых, вы чего это там устраиваете, ребята? Вот они начинают задумываться. И это самое главное, что ты делаешь, когда ты преподаешь в других странах. Ты не даешь ответы.
Конечно.
Ты задаешь вопросы. А ребята умные, честные, хорошие ребята с еще не зомбированными мозгами, они начинают об этом думать.
Да, пусть думают. Я, кстати говоря, постоянно с разрывом там, ну, несколько лет, читаю один и тот же материал. Какой-то там супербомбардировщик, который сам летает или не летает. Бывает и такое. Но стоимость термоса для кофе составляет, там, скажем, ну, 600 тысяч долларов. Один термос. Ну, да. Это же распил. Я помню, были сидения для унитаза в этом бомбардировщике. Ну, уж интимная подробность, но тем не менее... Это еще когда доллар был долларом, а, по-моему, что-то долларов 120 как-то вот. И это у меня вызывает неясные подозрения какие-то.
Да, у меня тоже. Ну вот это самое главное, когда мы с вами не говорим об этих подозрениях американцам или американским студентам, а когда мы задаем вопросы. Они пусть сами уже отвечают.
Конечно. Конечно, потому что вот подобные споры с идеологическим противником, ну, из своего не очень большого опыта, если тебе попадается вменяемый человек, я высказал свое мнение, он высказал свое, никто не прерывает друг друга. И у нас уровень знаний одинаковый. А когда с пеной у рта, я имею в виду наших либералов, начинают спорить на любую тему, не зная ничего вообще, скажем так, да. Ну, что это за дискуссия? Вот, опять же, я повторяю, вот Сергей Шестов, я ему задал вопрос, но это тезис наших либералов. У них там бюджет вот такой, а у нас бюджет вот такой вот, махонький. А сколько баз по всему свету? Это же надо все содержать. А эти, как они называются? А ботинки, которые, кстати говоря, в сибирской тайге сразу промокли. Но это их дело, это меня не касается. А когда нужно мороженое доставлять, еще что-то, я думаю, вот тогда, когда речь идет о конкретных вливаниях, ну, скажем, в войну. Я думаю, это сопоставимые цифры совершенно.
Ну, еще одна годовщина, конечно, 100 лет, как американцы высадились у нас на Дальнем Востоке. Да? Ну, вот это тоже. Вроде как принято считать, что никогда русские не сражались с американцами. Неправда. Сражались на нашей территории. И мы это прекрасно, конечно помним. Да. И должны помнить. Так что, чтобы не было каких-то иллюзий.
Какое влияние подписанный Трампом документ будет иметь на нашу страну?
Самое главное там, конечно, вы знаете, вот в этом военном бюджете, который он только что подписал, конечно, это то, что касается санкций, которые продолжаются и будут продолжаться, и более того, нужно понимать, что под этим санкциями мы будем жить всегда.
Конечно, конечно. И,
да, вот даже если не так, даже если я ошибаюсь, но нужно исходить из того, что мы всегда будем жить под ними. Опять-таки, не хочу слишком звучать так вот алармистски, но сегодня, с моей точки зрения, 21 июня. Не 19 августа, а 21 июня другого года. Даже если это не так, лучше быть заранее подготовленным к тому, что произойдет завтра, в 4 часа. Mm-hmm. Да, в 4 утра. Поэтому, ну, понятно, что этот военный бюджет направлен, ну, не против уже Ботсваны, и не против там Зимбабве, и не против там каких-то других условных стран. Что касается, вы знаете, вот что касается, собственно, вот этого нашего окружения русофобского из наших бывших советских республик, ну, конечно, это значит на 50% повышается поддержка военщины на Украине. В прошлом году это было 200.
А сейчас 250.
Сейчас 250, да. Значит, тут же, опять-таки, ну, куда же без Мишико деваться, хотя Мишко и скрывается вообще-то в Голландии, но куда же без Грузии, оставленного наследства товарищем Саакашвили, куда тоже деваться. Значит, американцы еще дают деньги на вооруженные какие-то маневры,
мероприятия. Да, причем количество маневров будет увеличено.
Да, в районе Черного моря. Ну, понятно, Черное море, это понятно, что это, в общем-то, внутреннее море.
России?
Русско-турецкое, да.
Ну,
конечно,
да,
но...
да.
А как куда же там американцам деваться без этого? И самое главное, вы знаете, вот самое главное, такого еще не было. Этот международный договор, 92-го года об открытом воздухе.
Да-да-да, это инспекционные полеты, да?
Вот, да-да, конечно. Угу. Я опять-таки сразу хочу оговориться, что хотя договор международный 92-го года, но он не русско, не российско-американский, там 31 или 34, по-моему, страны, которые являются участниками этого международного договора, причем 34 страны. При этом Россия присоединилась только в 2001 году, когда были какие-то вот надежды.
Да,
только что пришел.
Да,
после Путина, после Ельцина пришел Путин, когда после Клинтона пришел Буш, когда были какие-то надежды на то, что мы будем выстраивать новые отношения вот, с чистого листа.
Извините, не... Александр, вы как американист не припоминаете, что эти надежды постоянно кончаются крахом?
Ну, конечно, припоминаю. Самое главное, это чтобы наши американские коллеги об этом постоянно помнили, тем более наши русские либералы, которые всегда говорят, что нет, нужно еще уступки, нужно еще что-то такое сделать, да?
Uh-huh.
Вот, я прекрасно понимаю, что когда американцам делаешь уступки, они тебе говорят спасибо.
И все, конечно.
Я вспоминаю
цитату из какого-то классического советского фильма, когда человек говорит, сухое спасибо в горло не лезет.
Да. Вот, и опять-таки, смотрите, ну вот 11 сентября 2001 года, кто бы не устроил 11 сентября 2001 года, я в это время в Детройте преподавал. Есть всякие разные теории, как вы знаете.
Но да кто... Господь Бог с ними.
Да, ну кто первый-то позвонил Бушу, чтобы выразить болезнования, ну...
И не там... только, а потом оказал конкретную помощь.
Более того, через территорию бывшего Советского Союза летали американские самолеты. Когда мы там чуть ли не базу устроили, где-то, напомните, где, Ульяновск?
Ульяновск.
Вот. Хотя всячески, конечно, камуфлировали это, что это не американская база, а там просто такой перелетный пункт.
Uh-huh, uh-huh.
Вот, да. Но кто это делал? Кто руку-то открыл, первую руку открыл американцам руку дружбы? И что мы в ответ получили? Ну, опять-таки, к этому договору. Значит, Россия присоединилась к этому договору в 2001 году. Инспекционные полеты. Всего лишь инспекционные полеты. Ведь, и опять-таки, 34 страны. Но Америка выходит из этого договора.
Да, сейчас односторонне, да.
Вот так. Так что, конечно, это очень интересный военный бюджет. И, наверное, вот этот пункт про открытое небо, это единственное, что отличает его, ну, кроме увеличения затрат на Пентагон, что отличает его от предыдущих.
Нет, там же ведь упомянуто русская агрессия.
Да.
И так далее, и так далее. В общем, короче говоря, на них нападают, а они защищаются. Это фантастика. Это просто фантастика, я считаю.
Ну, конечно. А от кого еще, собственно, защищаться? От Китая. Вот опять-таки, смотрите, вот почему у нас две программы подряд идут после моего возвращения из Китая. Вот этот вот треугольник, на самом деле, Пекин, Вашингтон, Москва, он никуда не девается и всегда вместе с нами остается. Но против кого воевать-то? Против Пекина? Да ничего подобного. Зайди в любой Walmart, зайди в любой Kmart.
Все китайцы. Это самые дешевые магазины, какие только есть.
Абсолютно.
Все китайское.
И не найдешь Made in USA, и найдешь Made in China. И против кого воевать-то? Не, лучше давай против русских.
Александр, значит, у нас сейчас новости. После новостей мы продолжим и уйдем уже к чисто внутриамериканской тематике.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу-лекцию с американистом, доктором исторических наук Александром Домбриным.
Итак, да, добрый день еще раз.
Александр, идут самые разные расследования. То Сенат чего-то расследует уже последние лет 180. В отношении России, конечно же.
Да.
Какой-то спецпрокурор. Я думаю, у многих слушателей есть весьма смутное понятие того, что такое сенатское расследование, что такое расследование Конгресса, и уж точно многие, ну, спецпрокурор и спецпрокурор, у нас же там есть и спецвагон, и спец еще чего-то, вот. Скажите, пожалуйста, что такое, и, конечно, в соответствии с американской конституцией, что такое расследование Конгресса в разных видах?
Непосредственные отношения, конечно, это имеет к вашему предыдущему вопросу относительно американского военного бюджета, как это ни странно. Потому что, ну вот опять-таки, смотрите, вот мы про договор по открытому небу 92-го года с вами рассказали. И мы сказали о том, значит, как американская военная машина поддерживает русскую периферию тут вокруг России и в отношении Украины, и в отношении Грузии. Но самый главный вопрос, зачем это Америке, зачем это Трампу? И вы знаете, вот так любопытно, когда ты что-то о стране знаешь не из газет, не из книжек, а из реальной действительности. Вот получилось так у меня, вы знаете, в 2000 году преподавать на юридическом факультете Нью-Йоркского университета. NYU. Очень хороший университет, один из лучших в Америке. Он постоянно соревнуется с Колумбийским университетом. Самая большая разница между ними – это то, что NYU находится в очень благополучной части Манхэттена, а Колумбийский университет находится в Гарлеме.
Ну, практически в Гарлеме, да.
Да. То есть вот, если я мог, например, вместе с моей семьей выйти поздно ночью в районе НВАЮ, то это было совершенно безопасно. В Гарлеме я бы после 8 вечера вообще никому бы не рекомендовал выходить из Колумбийского университета.
Mm-hmm.
Да. Ну вот вы знаете, у меня получилось так, что это редкий случай, когда я воспользовался своим служебным положением. Приглашенный профессор Нью-Йоркского университета, приглашенный профессор права Нью-Йоркского университета. Когда я просто напросился на встречу с руководством NYPD.
Нью-Йоркская полиция. Управление Нью-Йоркской полиции.
Да, это аббревиатура.
Я просто напоминаю слушателям, в Америке нет такого института, как Министерство внутренних дел. В нашем понимании. Полиция – это учреждение чисто городское. Вот за счет бюджета Нью-Йорка финансируется управление полицией Нью-Йорка. За счет бюджета города Чикаго финансируется управление полицией в городе Чикаго. И с разными отличиями вот такая система полиции по всей стране.
Вот так и есть. Это, почему я не стал расшифровывать NYPD? Потому что думаю, что многие из наших слушателей знают американские сериалы, американские фильмы, где полицейский департамент Нью-Йорка.
Но почему департамент? Почему департамент, это я понять не могу.
Ну вот, ну, это традиционное название. NYPD. Да. Или как LAPD.
Нет, это управление полиции. Какой департамент? Департамент это государственный департамент.
Ну, не, ни в коем случае, конечно, не сопоставимо с государственным департаментом.
Uh-huh.
Вот, это 2000 год, это, значит, прошел первый год, триумфальный год сериала «Клан Сопрано».
Uh-huh.
Значит, идет второй год, не помню, в каком из этих, а их же было несколько лет, Елена Соловей, замечательная наша Елена Яковлевна Соловей, любимая наша актриса, когда она снялась в одной из эпизодических ролей. Но самое это интересное для меня было, что, значит, «Клан Сопрано» про мафию. Про мафиози. Но мафиози вот не те, которые из 30-х годов. Лаки Лучано. Или там вот какие-то...
Мейерландские, к примеру.
Да, или Аль Капоне, да? Вот когда, значит, почему Аль Капоне посадили не за то, что он там десятки человек замочил лично, а за неуплату налогов. Но мертвые же молчат, да, а вот за неуплату налогов можно. Американская мафия сейчас совсем другая. Американская мафия, конечно, это строительная, риэлторская, это сопряженная в значительной степени, конечно, с насилием, но не настолько, как в 30-е годы. И я решил поговорить, вот, во-первых, поговорить, потому что Нью-Йорк с руководством NYPD. И у меня был, собственно, два вопроса. Первый. Слушайте, ребят, мне, как этническому русскому, представляется абсолютно возмутительным то, что преступность в районе Брайтона, у вас здесь в Бруклине, вы называете русской мафией. Вы сами создали эту собственную преступность, когда приняли поправку Джексона Веника, когда вы всех этих ублюдков из бывшего Советского Союза разрешили им к вам в Америку переселиться.
Да нет, там же достаточное количество людей, это я знаю доподлинно, они из-под уголовного дела бежали.
Ну, конечно, был повод, была возможность.
Конечно.
Да, да. Вот, ну, так и называйте ее. Почему вы называете это Russian Mafia? Да, я этнически русский, я гражданин России. Называйте ее там еврейской, украинской, грузинской, прочей мафией.
Александр, извините, да. А вы знаете, да. Вот мне пришла какая мысль в голову, да. Уж извините, я вас буквально там на 10-15 секунд. Вот сейчас действительно идет русофобская кампания. А давайте заменим в этой кампании слово «русские» на слово «евреи».
Ну и чего?
И будет...
Значит, об этом не будет ни одной статьи
как?
В западной десятке.
Начнутся суды, начнется вой, начнутся как? Многомиллионные иски. И не только можно заменить слово «русские» на разные другие национальности. И опять начнется политкорректный виск. А так можно.
Вы понимаете, вот как когда у тебя есть такая редкая возможность, я был единственный за все время существования факультета права NYU, кто мог задать этот вопрос.
Так, вот. Это был первый вопрос, второй.
Да, значит, ну опять-таки тоже смотрите, кто же знал-то, что именно в это время Алексей Балабанов снимал свой фильм «Брат 2». Да, да. Угу. И когда он задавал тот же самый вопрос, да? И когда это в этом культовом фильме прозвучала фраза «Мы русские, не обманываем друг друга».
Да.
Вот. Ну, значит, этот парень, он не был... Он входил в руководство, но он не был главой NYPD, но все-таки достаточно высоким, да. Он это так вот, значит, записал в блокнотик. Без комментариев. А второй вопрос был. Слушайте, вот «The Sopranos». Замечательный совершенно фильм. Вот,
хороший сериал.
Фильм. Да, да, сериал, который нас переименовали как «Клан Сопрано». Да. Слушайте, а вот, в общем-то, в этом сериале-то речь идет в основном даже не про преступность, а речь идет про страдающего паническими атаками Тони Сопрано. Да, вот, который, значит, такой, вроде как он лидер мафиозной группировки, но он такой вот в себе неуверенный. И мой главный вопрос, как юрист, а как на самом деле-то правоохранительная система США борется с мафиозными группировками, в том числе в строительном бизнесе? Вы знаете, этот ответ я помню до сих пор. И ответ, с моей точки зрения, он очень много рассказывает нам про американскую экономику, в том числе вот про этот оборонный бюджет Америки на 2019 год. Вот этот ответ я просто записал, и я его храню до сих пор. С мафией надо бороться очень осторожно, дабы не подорвать экономику страны. Понимаете?
Да, красноречиво.
Да,
то есть,
ну, конечно, вот если будут там они мочить друг друга, то, конечно, вот чтобы там под перекрестный огонь кто-то не попал, нужно будет этих мерзавцев останавливать.
Нет,
а вообще-то,
если преступность начинает мешать экономическому развитию там чего-то, самые крайние меры предпринимаются и по 47 лет с правом обжалования срока через 28. Ну вот. Но Это понятно все. Но у меня...
Просто закончить с этим.
Конечно.
Почему я такой мостик-то сделал к вашему предыдущему вопросу про оборонный бюджет? Что с мафией надо бороться очень осторожно, чтобы не подорвать экономику своей страны. Трамп же прекрасно понимает это. Он сделал свой бизнес, сколотил свое состояние на Манхэттене, родом он из Квинса, работал вместе с папой в Бруклине. Он прекрасно понимает, что тот самый оборонный бюджет, тот самый Пентагон, это гигантская машина по распилу бюджета. Ну и как вообще выступать против гигантской машины по распилу бюджета? Тем более, что во вторник, 6 ноября, в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы. У нас в России не всегда это понятно, что за промежуточные выборы. Промежуточные между чем? Между кем? Промежуточные выборы – это, значит, выборы, которые проходят через 2 года после выборов президента, столь же значимые по своей сущности, как выборы президента, полностью переизбирается вся палата представителей через 35 человек. Сменяется на треть Сенат Соединенных Штатов.
Губернаторы?
Там порядка 39 губернаторов вообще, которые тоже должны переизбираться. Понимаете, и вот на этом фоне вы что хотите, чтобы Трамп этот распил бюджета он ограничил? Да ни в коем случае. Никакого, конечно, отношения это не имеет к Крыму, к России, к Китаю. Ничего подобного. Надо сейчас поддержать своих собственных сторонников. Надо удержать республиканцев в большинстве. И в Палате представителей, и в Сенате. Мало того, что республиканцев. Вы же помните, как республиканская машина, партийная машина выступала против Трампа? Вы же прекрасно помните, как всяких ублюдков типа Джеба Буша там, или Теда Круза и прочих поддерживала американская партийная машина.
Джеб Буш, это же он братец, он же губернатор Флориды.
Да, конечно, вот ставили на всех, но только не на этого, значит, несистемного чувака.
Да, ну, мягко назовем его несистемным. Но у меня все-таки вопрос, я повторю, о...
Давайте.
Сенатское расследование Конгресса. И второй, что это за спецпрокуроры? Какие у них полномочия? Насколько они управляемы? Или это вот то, что американцы называют сорвавшейся пушкой?
Лускеннон.
Это как в стародавние времена пушки на боевых кораблях, они крепились канатами. Если канат лопался, эту пушку начинала носить по палубе, и она творила, бог знает что. Вот что это за американский институт? Расследование Конгресса.
Значит, давайте опять-таки с самого начала. Вот почему мне приятно выступать в вашей программе, потому что я не политолог, потому что я юрист.
Политолог через 2 г.
Политолог.
Это все-таки...
Так тоже бывает, да. Когда все-таки, если ты выступаешь на какую-то тему, ты должен быть в курсе. Ну, вот ты для начала американскую конституцию открой, да, прежде чем ты будешь рассуждать про Америку. В Америке нет единоличного управления. В Америке коллективное руководство. В Америке коллективное руководство, вот в том понимании, какое было коллективное руководство, на самом деле, в Советском Союзе. Когда, например, вы вспомните, опять-таки, вот ваших гостей, спросите, которые бывали в Афганистане, вот в период тех самых боевых действий, когда не было единоличного решения, кого-то из советских лидеров оказать эту военную поддержку руководству Афганистана. Да? Когда Брежнев был против, Устинов был за, там, значит, Громыко как-то колебался, но вот не было в Советском Союзе, по крайней мере, в поздний период до Горбачевки. Не было единоличного руководства. Угу. Было коллективное руководство. В Америке коллективное руководство. И это правильно. Есть такое понятие, как разделение властей. Есть такое понятие, как checks and balances, сдержки и противоречия. Когда, естественно, может президент организовать какое-то расследование, когда может это организовать Конгресс. Вторая ветвь власти.
Да, тем более, что у Конгресса есть и комиссия по разведке.
Ну, конечно.
И комиссия по вооруженным силам. И, кстати говоря, комиссия по распределению финансовых средств.
Это самая большая власть, которая есть в руках у Конгресса. Это власть кошелька. Это называется the power of the purse.
Ну да. Это кошелек. Это даже скорее это не кошелек, это машина.
Очень хорошо. Да,
это машина, скорее. А вообще пояс это да, и дамская сумочка. Значит, Конгресс, мы не будем вдаваться в детали, при определенных обстоятельствах инициирует, начинает собственное расследование и попробуй не явись, если тебя вызвали повесткой.
Абсолютно. И вот в чем сила расследования именно Конгресса.
Я бы сказал, что в этом сила Государственной Думы. Вот это вот нашей Государственной Думы. Что у нас, по-моему, такой институт отсутствует напрочь.
Ну вот в 25-летие, примерно 25-летие со дня принятия нашей Конституции, я должен это прискорбно констатировать вместе с вами.
Хорошо. Значит, с этим мы разобрались. Комиссия Сената по разведки вызывает начальника ЦРУ. Начальник, директор ЦРУ приходит на это заседание.
Ну, а как же?
Нет, вот я просто для наших слушателей. И попробуй не явись туда.
Ну, еще бы. Еще бы. Попробуй сослаться на то, что у тебя была командировка. Были более важные дела.
Да, на
заседание. Ну, мы такие сами сейчас сразу параллели начинаем выстраивать.
Да, я был в отпуске.
Да,
конечно. Хорошо. Значит, комиссия делает определенные выводы, на основе которых, я думаю, с большой охотой возбуждаются уголовные дела или не возбуждаются.
Ну, конечно, когда ты предстаешь перед этими очень высокими органами власти, попробуй только что-то утаить.
Ну да.
Я бы не рекомендовал.
Уж не говоря соврать.
Ну да, абсолютно. Вы знаете, вот тоже, Леонид, я не думаю, что я рассказывал когда-то в ваших программах, а еще раз вам спасибо за то, что часто приглашаете, и как я выступал в американском суде. Когда действительно первое, что ты делаешь, это ты просто клянешься, что говорит правду, только правда, ничего кроме правды. Mm-hmm. И если вне зависимости от того, гражданин-то России, там, Белоруссии, Израиля или кого-то еще, если вот сейчас две стороны состязаний находятся перед судьей,
ну да.
Ты стоишь, да, вот, и как если один из них поднимет листочек, на котором написано, что Домрин соврал, я иду на много лет в американскую тюрьму, да.
Так, значит, они никакой исполнительной власти, так как они законодательная власть, не имеют, но выводы Сенатской комиссии имеют решающее значение для правоохранительных органов.
Абсолютно. То есть если ты нарушил клятву, вот то, что называется oath.
Да. Вот, соврал под присягой.
Вот, соврал под присягой. Это одно из самых страшных преступлений вообще в американской уголовной системе. Да. И более того, значит, это obstruction of justice.
Да.
Ты соврал.
Создание препятствий для отправления правосудия.
Для правосудия, для отправления юстиции, да, вот это obstruction of justice. Вот почему Клинтона-то на самом деле, а я вот такой старый, что я помню, когда еще Клинтон был мужиком, а Собчак тоже мужиком. Да, вот. Я-то помню прекрасно, почему Клинтон...
Ну да, Клинтон играл на саксофоне, а у Собчака был клетчатый пиджак. Да, я помню тоже.
Да, вот видите, да. Долгая память хуже, чем сифилис. Борис
Кириллович. Свят, свят, свят.
Вот. Я же прекрасно помню, как, из-за чего проблема-то возникла у товарища Билла Клинтона. Ведь не из-за того, что он там непотребством занимался в овальном кабинете в Белом доме.
А, да, ведь потому что он соврал по этому поводу.
Конечно, конечно. Но там то, что настраивал непотребство, я думаю, не только с одной Моникой Левински, в овальном кабинете, который мои американские студенты тут же переименовали в оральный кабинет. Но
я то, думаю, что... русские студенты назвали бы это так же. Вот как... Да-да, сомнений
но,
нет.
Да, я иногда стесняюсь с моими молодыми студентками на эту тему говорить, да, но думаю, что они понимают, о чем мы говорим. Угу. Но то, что вот когда он выступал, когда он делал свои заявления под присягой «I never had sex with that woman».
Да-да-да.
И вот это, значит, у меня никогда не было
сексуальных отношений с этой женщиной.
С этой женщиной. Более того, вот, насколько нужно быть все-таки, с моей точки зрения, неумным человеком, он мало того, что он делал это заявление перед судьями, он махал перед их носом пальцем, размахивал, вот, I never had sex with that woman.
Честно, Александр, никогда, к счастью, в этом заведении не был, но я бы ни перед одним судьей, хоть американским, хоть каким, я бы не стал размахивать пальцем. Вот у меня почему-то впечатление, что это плохо всегда кончается, вот эти размахивания.
У вас есть замечательный совершенно психолог, который мозговед, который ведет программы перед вашей программой. Ага. Я всегда его слушаю, доктор Савельев. Вот ему нужно этот вопрос задать. Но это красная морда Билла Клинтона, размахивающего пальцем перед лицом судей. Просто включите, товарищи радиослушатели, включите интернет, посмотрите это.
Да это на Ютьюбе это есть все.
Ну, конечно. Вот, но это было не то, что... Если был у него секс, не был у него секс, это пусть будет проблема у него с Моникой и с Хиллари.
Да.
Но под присягой перед лицами судей размахивать своим жирным пальцем своей красной рожей. I never had sex with that woman.
Был стишок. Был стишок. Но... я его так худо-бедно перевел. Можешь врать в кровати, но нельзя лгать в палате.
Очень хорошо.
В палате представителей. Это плохо, печально кончается всегда. И, кстати,
Леонид, это ваш копирайт?
Да, вот. Ну какой? И, кстати говоря, такая же история была у Никсона. Мы оставим, кто его хотел у Никсона укокошить, что для этого предпринималось, но он соврал.
Да, это правда. Более того, он ссылался, он же юрист, он грамотный юрист, кстати, как и Билл Клинтон, который тоже Ельскую школу права заканчивал вместе с Хиллари. Вот. Но вот про Никсона мы с вами однажды программу уже
сделали.
Да,
у нас программа, конечно.
Мне кажется, что нужно еще сделать, потому что сделаем. Это такая была.
Эта тема... Да. А меня вот во всей этой истории... Я вообще очень сентиментальный человек. Меня во всей этой истории с Клинтоном потрясла Моника Левински. Она это платье со следами там хранила очень много лет. А это очень трогательно и сентиментально, хочу сказать. Очень трогательный поступок, с моей точки зрения. А, Александр, минута остается, значит... Это вот мощь расследования, будь то Сената или Палата представителей, или... Да. А вот дальше, после новостей, пожалуйста, вот эти вот все спецпрокуроры, специалисты...
Про Мюллера, да.
Что за человек Мюллер. Этот Мюллер? И какие... административные возможности у подобного человека, вот у такого спецпрокурора. А у нас на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Александром Домриным. И так уже даже у нас все знают, кто такой спецпрокурор Мюллер. Но вот что это за должность такая? Какие у него права? Откуда такие люди берутся? Я иногда я там по Ютьюбу что-то смотрю про наше телевидение. Никто об этом ничего не говорит. Это к вопросу о том, что они Конституцию американскую, конечно, не читали. Я боюсь, что они и свою Конституцию тоже не читали. Итак, господин, по-моему, Роберт Мюллер, да?
Да, Роберт. Угу. Алло.
Да, господин Алло. Роберт Мюллер. Я просто жду, когда вы нас начнете просвещать.
Да, я здесь, да. Они немножко по-другому произносят его фамилию, они больше произносят Мюллер, да.
Ну вот как, да.
Вот. Но то, что, естественно, аналогия возникает у любого нормального русского, папаша Мюллер, да, из классического фильма, который вышел, кстати, вот тоже «Еврей» в 73-м году. Вы знаете, полномочия неограниченные. Финансовые потоки, финансовое обеспечение неограниченное. Срок действия какой-то специальной комиссии под руководством какого-то специального прокурора неограничено. Поэтому...
Кто решает? Так...
Нет. Самое главное, чтобы президент не влез и чтобы он не отменил действия этой комиссии. Потому что на самом деле, конечно, комиссия создается Министерством юстиции. А Министерство юстиции – это подразделение Department of Justice. Это подразделение исполнительной ветви власти.
Угу.
Самое главное, в том числе для сейчас для Трампа, ни в коей мере не проявить слабину и не попытаться ограничить полномочия этой комиссии, или тем более ее временные полномочия.
Угу. Они могут привлекать, предположим, по своим нуждам агентов ФБР, агентов других спецслужб?
Кого угодно, абсолютно, да.
Откуда берут таких людей?
Ну, все-таки, ну, вот товарищ Мюллер, да, ну, бывший директор ФБР, это же очень высокая должность.
Да нет, это ФБР, это почище, чем... Это одновременно практически и МВД, и ФСБ в одном лице.
Ну, конечно, это контрразведка.
И контрразведка, и розыск уголовных преступников. И, кстати говоря, представители ФБР работают и в посольствах Соединенных Штатов.
Ну, еще бы, конечно, само собой. Вот, более того, вы знаете, вот хотелось бы на какой-то компромат найти на Мюллера, но ни у кого никогда не получалось. На человека безупречной репутации. О нем говорят, что если бы его мама совершила преступление, он бы и ее взял за это преступление.
Да.
Вот. Но потом тоже смотрите, крайне преуспевающий человек, ведь мало кто зарабатывает в Америке на государственных должностях. Ты идешь на какую-то государственную должность, чтобы обзавестись связями, какими-то там коннектами, после чего ты идешь...
По служебным спискам?
Да. После чего ты идешь работать в какую-то очень солидную юридическую фирму, где ты зарабатываешь много.
Ну, уж начиная с миллионов, конечно. Миллионы,
ну, конечно, да. Да, значит, американцы, они обычно говорят шестизначные.
Да.
Да, вот. Да. А ты там уже сам думаешь, шестизначные в чем? В тугриках, в рублях или в долларах. Человек, который был во главе ФБР... 11 сентября. Да. После чего ушел работать в очень солидную американскую юрфирму. Говорю об этом с полным пониманием, поскольку сам работал в крупнейшей российской юридической компании, занимался международными связями с другими юрфирмами в других странах. Значит, у него самое главное, что требуется от него, не... податься, не повестись на политические мотивы. Вот из-за чего сняли с таким треском Коми предыдущего директора ФБР?
Да,
директор. Да. Вот потому что вот мелкая душонка, понимаете, вот мелкая душонка, я его книжку читал, значит, рост у него больше 2 метров. Но Но и, видимо, вот этот комплекс, что если у меня рост больше 2 метра, у меня меньше, чем 2 метра. Да? И у вас тоже, как я знаю, поскольку мы с вами лично встречались не раз в прямом эфире.
Да.
Но вот если
но он, не, он, но, у меня... Но это не компромат.
Если у меня рост больше 2 метра, значит, я во всем такой...
Мне хотелось бы стать наследником Майкла Джордана и Леброна Джеймса, но вот с этим не сложилось. И вот... Да, Коми его погнали.
И погнали совершенно справедливо, потому что заигрался в политику.
Да,
ты,
да.
Товарищ Коми, ты не Эдгард Гувер, конечно, который пересидел 6 или 7 американских президентов. Куда ты лезешь, когда ты то приостанавливаешь расследование против Трампа, когда или против Хиллари Клинтон накануне выборов? Или когда у тебя, когда Трамп в ходе выборов, в ходе избирательной кампании, Трамп у тебя спрашивает: товарищ Коми, скажите, ну вот скажите всем, есть против меня расследование ФБР или нет из моего якобы сговора с Путиным, с Россией? И товарищ Коми хранит гордое молчание. Не было никакого расследования, но он мог бы сказать, значит, тем самым он бы подыграл республиканцам. А ему это меньше всего было нужно, потому что он был на стороне Хиллари Клинтон. Ну вот, вот такие бывают.
Но да, вот персонаж. Днями, то ли вчера, то ли позавчера, появилась интересная статья в «Вашингтон-Пост».
Да.
И там было сказано, не буду утверждать, что все, что я сейчас скажу, было в этой «Вашингтон-Пост», но это факт. Во-первых, глава Сенатской комиссии по разведке пришел к выводу, что Россия вот никуда не лезла, ни на что не влияла.
Да.
Это, конечно, опять русские хакеры. То есть у меня сомнений никаких нет. Это там доверчивые люди. А это русские хакеры влезли ему в мозг, конечно, вложили ему слова. И дальше. Трамп тоже не сидит спокойно. Вот эти вот все решения о том, что высокопоставленные сотрудники правоохранительных, разведывательных органов лишаются доступа к секретной информации. Какой бы он у них ни был после ухода в отставку. То есть Трамп ведет какую-то свою работу, скажем так, среди спецслужб.
Американские спецслужбы откровенно совершенно работают против Трампа. Если бы были какие-то основания у американских спецслужб или у того же самого Сенатского комитета по разведке, или у какого-либо другого вообще органа, типа того же самого товарища Мюллера, чтобы сказать о том, что был сговор между Трампом и Путиным, они давно уже это бы сказали. Нет, ничего. И это вакханалия будет продолжаться до вторника, 6 ноября, когда демократам, во-первых, клинтоноидам нужно будет удержаться у власти, во-вторых, значит, чтобы остались в республиканском большинстве те республиканцы, которые против Трампа. Кстати, тоже, знаете, так интересно, у этих республиканцев против Трампа, Republicans Against Trump, у них появилась своя аббревиатура RATS, крысы.
Ну, вот, крысы вот. Это вообще... у американцев, когда говорят крысы, это, во-первых, человек... Прежде всего, это стукач.
Да.
Или человек нечистоплотный и непорядочный, и всегда присутствует намек, что это те, кто бегут с корабля.
Ну, конечно, вот как те наши с вами соотечественники, которые сбежали с корабля, который якобы тонул под названием Советский Союз, а корабль не утонул, а эти крысы сбежали. И какая сейчас ненависть в отношении не затонувшей России? Как же так? Мы же сбежали.
Да.
Да, а корабль не утонул.
Вы для меня, вы знаете, Александр, вот да. Иногда я, честно, я предаюсь разврату, и я залезаю на некие сайты, где полемизируют, кидаются друг друга, аргументами. Аргументами кидаются друг другу. И меня всегда потрясают наши бывшие соотечественники, которые уехали из Советского Союза, из России. Ребят, что вы делаете на русскоязычных сайтах? Я уверен, они делают для того, чтобы каждый день... Вот он читает, его не интересуют хорошие новости из нашей страны. Его интересует грязь, ложь и так далее. И он говорит своей там... Ну, это так, предположительно, да. гипотетической картине. И он утром за завтраком или за полдником, он говорит своей там супруге, сожительнице, Розочка, Наташенька, Сарочка, да, ну, там можно заменить, там любое имя. Все-таки правильно мы сделали, что 18 лет назад уехали. А там он живет черт знает где. Квартира черт знает какая. Медицинское обслуживание... К удивлению, надо за него платить в Америке.
Да,
вот. И тут мы с вами абсолютно на одной позиции. У меня вот такой вопрос, Александр. Трамп побеждает 6 ноября. После этого начнутся, скажем, мягко кадровые изменения в спецслужбах, я думаю.
Ну, они уже так идут, конечно.
Исподволь, да?
Да, 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 исподволи ведут, идут, но потом тоже, ну, смотрите, ведь даже за эти, а в ноябре будут 2 года, как, между прочим, товарища Трампа-то избрали. Ну, причем, да, не русские хакеры, а американский народ.
Нет, все-таки русские хакеры, я продолжаю настаивать.
Вы знаете, вот у меня статья вышла уже после возвращения из Китая, где меня тоже так вот достали все эти разговоры про русских хакеров, где я написал, блин, а вообще-то я все говорю, что мы не избрали Трампа. А мне сейчас так жаль, что не мы избрали Трампа. Уж, по крайней мере, перестали бы нас обвинять в том, что не мы избрали Трампа, а какие-то американцы.
Александр, мы избрали Путина.
Ну, конечно.
Вот это исторический факт. Вот это непреложный исторический факт. Да. А, значит, можно ли сказать, что сейчас идет вот это вот плохо видное нам, непрофессионалам, я имею в виду себя и там многим нашим радиослушателям, вот это вот ползучая кадровая революция, когда, может быть, на каком-то уровне, который мы даже и не видим, а очень важно в американской политической системе, появляются разные и новые лица, и старые лица, но это уже креатуры Трампа.
Ну, конечно. Вы посмотрите, что происходит. Вот мне очень приятно быть независимым экспертом. Независимым в том смысле, что от него ничего не зависит.
Угу.
Или как тот неуловимый Джо.
Которого
никто не ловит.
Да, но это... Я хочу обратить внимание и вас. Да. У нас тут совершенно неуловимый Джо. Это персонаж американский. Он англосаксонский персонаж. Не русский никак.
Конечно, абсолютно. Вот. Но я вот тот самый независимый эксперт, от которого ничего не зависит. И это тот самый неуловимый Джо, которого никто не ловит. Но вот половина срока Трампа заканчивается после его избрания. В ноябре, конечно, он вступил в должность 20 января уже 2017 года, но это 2 года, на самом деле. Вот я делаю такую параллель. Вы знаете, вот первый срок Путина был третьим сроком Ельцина. Когда, естественно, значит, перед новым президентом было поставлено условие. Не трогать никого из ельцинского аппарата, не трогать никого из ельцинского окружения.
Ну, семью. Нет. И не трогать семью, как это...
Не трогать семью, да, с большой буквы «С». Угу. Да, и вот и тут мы опять с вами возвращаемся к клану Сопрано. К семье как синоним мафии. Вот сейчас у Трампа такая ситуация, когда он должен... Ну, мало того, что он победил клинтоноидов, в ноябре 2016 года. Мало того, что он победил всяких этих ублюдков из собственного окружения республиканской партии, которых республиканская партия выставила против него. Там было один или два были абсолютно достойных человека, остальные просто креатуры такие, знаете, вот такие партийные мыши. Мы-то с вами помним КПСС, в которой я никогда не состоял, но мы-то с вами еще помним комсомол. Комсомол был еще хуже, чем КПСС. Вот вокруг Трампа в ходе избирательной кампании, в ходе праймерис со стороны республиканцев были сплошные вот эти комсомольцы. абсолютно чудовищный. Сейчас 2 года будет, как он был избран великим американским народом. Всегда говорю это прилагательное «великий американский народ» абсолютно честно. Потому что видел этот великий американский народ, и как он строит дороги, и как он строит дома, как он работает на фермах и так далее. Но вот у него, по крайней мере, до этих выборов, промежуточных выборов в ноябре этого года, он не принадлежит себе. Опять-таки, нет коллектива, нет единоличного руководства в Америке, есть коллективное руководство. Mm-hmm. Ему сейчас нужно в Конгресс, благодаря собственному влиянию, собственной харизме, провести в Конгресс и в Палату представителей, полностью сменяется, и треть Сената. Провести не крыс, не Reds against Trump, а республиканцев за Трампа.
Ну да, типа Помпео.
Помпео, кстати, вы знаете, вот тоже исключительно интересный персонаж. Я, смотрите, вот тоже я не боюсь какие-то делать предсказания. Опять-таки, из-за чего, собственно, еще в 2015 году я говорил о том, что следующим президентом будет Трамп. Но я вполне допускаю, что у Помпео есть президентские амбиции. Mm. Я вполне допускаю, что...
Не, значит, в 2020-м... Да. Послуженный список-то, директор ЦРУ, госсекретарь, ого-го!
У него прекрасное образование, он военный. Значит, я так думаю, что в 2020 году триумфально переизбирается Трамп. Угу. Но вот в отношении 2024 года, если Помпео не сдуется, то это один из вариантов. Кстати, замечательно, что наши программы с вами, они остаются как аудиофайлы на радиоканале «Говорит Москва». Ага. Давайте к этому вернемся. Да. Ага. Вот такие дела. И вы знаете, что самое было интересное для меня, ведь, собственно, уже идут митинги в разных штатах. И вот, по-моему, в Огайо, замечательная была совершенно фотография, когда, значит, несколько человек, так обнявшись, повернулись к фотографу в майках, а на майках у них написано: «Лучше быть русским, чем демократом».
А, это я видел, да. Да-да-да, это я видел, эту фотографию.
Меня
да.
Это так порадовало. Да, ага. Понимаете, это значит, это такой вот такой факт. CNN и прочим антитрамповским средствам массовой информации, что вы все говорите, что, значит, русские избрали. Да ничего подобного. Я лучше буду русским, чем демократ.
Ну да. Дальше у меня вопрос, который... Меня это мало вообще, скорее всего, интересует. Значит, госпожа Ольга Бутина. Значит, насколько мне...
Мария,
я прошу прощения. Да, я да, прошу да, прощения. Значит, насколько мне там птичка напела, вы лично знакомы?
Вы знаете, я много профессий перепробовал в этой жизни. Mm-hmm. И вот одна из них была совершенно неожиданной. Я 1.5 года был ведущим на одном из телеканалов.
И тогда вопрос. Что это за история, с вашей точки зрения? Кто
вот,
она?
Да, я прекрасно уже снимаю ваш опрос с языка, поскольку, опять-таки, был телеведущим. У меня еженедельная была программа, прямой эфир, даже две. Вторая программа была на английском. И она ко мне однажды пришла на эфир. Это был прямой эфир, опять-таки, все в интернете, можете набрать.
А значит, тема?
Да, значит, тема, ну, она пришла со своей темой. Право на оружие.
Почему такое количество дам, которых так увлекает тема личного оружия? Вот это фантастика. Причем у мужчин, которые прожили всю жизнь с оружием, это их профессия, они почему-то вызывают какую-то очень стойкую аллергию. Я вот этого тоже понять не могу.
Леонид, ну вот я об этом ей не говорил, но, видимо, что тут есть такое,
а я бы сказал.
Как, какая-то, какая-то сексопатология тут какая-то все-таки присутствует. То есть неудовлетворенность. Если у тебя нет мужика, то, ну, по крайней мере, у тебя есть пистолет. Ну, простите меня за...
Подождите.
За этот комментарий.
Александр, да. Вы сексист?
За это Трампа избрали президентом.
Как там? Да, как там в одном этом классическом советском фильме Павел Андреевич, вы шпион там, по-моему? Я не помню только вот Павел Андреевич или вот имя. Но ладно, тем не менее.
Павел Андреевич.
Павел Андреевич, хорошо. И все-таки.
Да, самый главный был ответ. Видишь ли Юра?
Видишь ли Юра? Да, 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 да. А у Юры повязка на глазах. Ну ладно.
Это было задолго до того, как произошел арест.
Общеизвестное. За что?
Я был в Китае в это время.
Так.
Естественно, по китайскому телевидению и на Deutsche Welle, это вот у меня было три там англоязычных канала, естественно, ни про арест Путина ничего не говорили. Я прилетаю обратно на родину, значит, мне я вижу какие-то сообщение про американских адвокатов Марии Бутиной,
так.
которая арестована в Америке. Думаю, блин, нифига себе, это та самая, что ли? Значит, ну вот, давайте разделим этот вопрос на две части. Первое. Я прекрасно понимаю, почему в Америке больше стволов на душу населения, чем душ населения. В Америке для того, чтобы ты мог выжить, когда ты приехал в эту совершенно богом данную природой, климатом страну, где ты должен был иметь Smith & Wesson. Это значит убивать индейцев, убивать бизонов и отстреливаться от таких же, как ты.
Не, ну там же еще... Что-то вы это самое, как-то вы дискриминировали мексиканцев, тоже, собственно говоря,
да, конечно, это вообще...
Да нет, там надо, там люди там, обычно не американцы, они спорят о завоевании Америки, Запада, в крайнем случае.
Да, да.
Но пока были эти однозарядные кремневые пистолеты и такие же пищали, пока он стрельнет, а потом возьмется перезаряжать, индейцы в него уже всадят 6 стрел. А вот когда появились многозарядные револьверы и магазинные винтовки, вот тут у индейцев и шансы кончились.
Вы знаете, да, вот я большой любитель собирания всяких американских законов, таких абсолютно устаревших, но которые говорят тебе на самом деле больше про Америку, чем американская конституция. Ну, например, по-моему, в штате Айдахо, значит, до сих пор сохраняется закон, что ты можешь стрелять в индейцев, если они находятся на территории твоей фермы, если их больше 5 человек. И это не уголовное преступление.
Это ограничение конституционных свобод. А если трое? Закон какой-то? Нет, он смутный для меня очень. Очень смутный. И, кстати, для того, чтобы доказать всем, что я не расист, а почему только индейцы?
Да, кстати, а вдруг там...
А вдруг они там собрали, да. Нет, вот это вот какой-то закон.
А вдруг там русские?
Да не русские, да, хакеры, русские да, хакеры.
Да, ты у индейцев паспорт спрашивал, чтобы начать их отстреливать.
Да.
Ну вот, все-таки тут две части. Первая часть, ну все мы знаем про первую поправку к американской конституции, свободу слова.
А вторая — священное право носить оружие.
Вторая, это да. The Second Amendment.
Да, да, вторая right поправка. Arms. Да, право вот носить оружие.
Американцы носят это оружие у себя. И, кстати, в некоторых местах, куда ты иногда заходишь, там в Оклахоме, тот же, той же самый, один из моих любимых штатов, там, например, на входе в кафе может висеть знак, значит, пистолет, перечеркнутый, стрелочкой, да. То есть ты оставь пистолет у себя в машине.
Ну, да, тебе дадут или
специально. Ну, американцы знают, как обращаться с оружием.
Это да.
Вот мне сейчас дай пистолет. Вот, Леонид, простите меня, пожалуйста, за натурализм. Но вот если я завтра в Москву поеду, половина не будет вагона, в котором я буду ехать, из-за того, что у меня этот пистолет, и меня не будет.
Я боюсь, патронов не хватит, в общем-то. Я боюсь, и так может получиться. Но... Америка — страна, которая выросла с оружием.
Конечно.
Ну, вот они выросли. И, кстати, очень во многих штатах купить ты можешь, но это достаточно сложно, а вот носить никогда и ни при каких обстоятельствах. Потому что право на ношение оружия – это отдельное. У нас новости сейчас, а в последнем получасе, Александр, вы тогда ответьте, пожалуйста, на вопросы на слушателей.
С удовольствием.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу лекцию-беседу с Александром Добриным. И, Александр, все-таки про госпожу Марию Бутину.
Да,
оставим
да, да.
ее позицию по оружию. Имеет право?
Абсолютно,
имеет
конечно.
Право. А за что ее арестовали-то?
Знаете, вот всегда очень важно самого себя в то, что называется put yourself into...
Ну да, поставить себя на место человека.
На место человека, да. То есть вот в английском это еще более емко звучит, буквально посадить себя в ботинки какого-то другого человека. 29 лет. Мне было 29 лет, когда я впервые приехал в Соединенные Штаты. То есть уже это параллель, которая такая совершенно очевидно возникает. Значит, арестована, содержится в кандалах. Значит, каждые 15 минут, если верить сообщениям российского посольства, у меня нет оснований этому не верить, значит, ночью проверяется на предмет того, что она не совершает попытку самоубийства и так далее. Ну, то есть, это пытка, это совершенно...
Это понятно, да. Сейчас ее перевели в одиночку в другую тюрьму.
Да. Значит, ну вот самое-то интересное, вот посмотрите, за что задержали, и за что арестовали, и за что могут влепить ей от 10 до 15 лет. Попытка воздействия на общественное мнение в Соединенных Штатах. Значит, это знаменитый закон 1938 года, если не ошибаюсь. Foreign Agents Registration Act.
Ну, это ФАРА.
ФАРА
да, знаменитая, конечно, да.
Конечно, ФАРА, но просто я расшифровываю для наших слушателей, которые, может быть, не уверен, знают эту аббревиатуру. ФАРА. Закон о регистрации иностранных агентов. Значит, мы аналог такой приняли в 2012 году. Он у нас значительно, он, конечно, менее суровый, чем в Соединенных Штатах. Но если в Соединенных Штатах, если ты пытаешься воздействовать на общественное мнение, то, пожалуйста, Америка свободная страна, абсолютно. Но ты, пожалуйста, дважды в год зарегистрируйся в Министерстве юстиции. Только всего. Она приехала писать магистерскую диссертацию в American University, это хороший университет, в городе Вашингтоне.
Так.
Вот. И просто, опять-таки, я ставлю себя на ее место.
Так, и...
Вот, да. И вот, смотрите, она просто, значит, студентка в магистратуре, которая пыталась там что-то, она что-то писала, что-то рассказывала, с кем-то встречалась, тем самым оказывала воздействие на общественное мнение в Соединенных Штатах.
Я бы даже сказал, на неокрепшие умы и общественное мнение, наверное.
Вот вы понимаете, Леонид, я скучаю по Америке. После этих 62 поездок в Соединенные Штаты я скучаю по Америке, по моим любимым друзьям и по моим любимым штатам, вроде Айовы или Оклахомы.
Ну так если вы туда поедете, я бы на вашем месте, я сейчас серьезен, я бы зарегистрировался, конечно.
Вот я сейчас просто задаю сам себе вопрос. Ну, китайцы начали приглашать, спасибо, индийцы начали приглашать. Да, но вот сейчас в Америке я преподавал в 10 американских университетах. Я не был студентом магистратуры, я в докторантуре был в Пенсильванском университете. Но как приглашенный профессор, через меня пришли сотни американских студентов. Оказывал ли я на них влияние, а через них... на общественное мнение в Соединенных Штатах? Конечно. Регистрировался ли я два раза в год в Министерстве юстиции? Естественно, нет. Вот сейчас, если я туда поеду, и если я не предприму каких-то очень серьезных действий по регистрации, то меня элементарно могут там не на 10-15 лет, а там на все 50
усадить. Ну а почему нет? Посчитали, сколько раз вы там вы были, вы каждый раз этим занимались, ну и по совокупности 148 лет, и все. Что там?
Элементарно.
Я думаю, вот, что у вас есть компьютер, очевидно, дома?
Ну-ка, еще бы.
Значит, вы русский хакер.
А слушайте, я же эту группу создал, русский за Трампа.
А, ну это уже. Я бы на вашем месте...
Задолго до избрания Трампа. Я до сих пор там...
Я бы на вашем месте любил Америку сейчас платонически. Мне кажется, это наиболее разумный выход. Все, значит, спасибо за объяснение. А теперь вопросы, пожалуйста, Александр.
Давайте, ребят.
Итак, ваши вопросы. Здравствуйте.
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 Александр, извините, можно вам задать по Китаю вопрос?
Давайте, конечно.
Вот и китайская историческая наука официальная, как она относится? Вот Россия, Советский Союз владели КВЖД, владели Порт-Артуром, островом Даманский, помогали Чин Кайши и Мао Цзэдун. Как она сейчас оценивает? Различает она эти... Или она как реально считает эти вот все поступки России, Советского Союза одновременно?
Спасибо большое.
Да, замечательный вопрос. Вы знаете, вот опять-таки только моя первая поездка в Китай состоялась, но, естественно, разговаривал не только с профессорами, но и со студентами. Все прекрасно помнят, что такое Харбин, что Харбин – русский город. Все прекрасно помнят про великую дружбу советско-китайскую. На всех китайских банкнотах портрет Мао Цзэдуна. Все прекрасно помнят, например, про трагедию Нанкина.
Ну, это японцы, вырезали 300 тысяч человек.
Который был устроен японцами против Китая. Никогда китайцы этого не забудут, как армяне. Никогда не забудут армянский геноцид со стороны турков. Ну, вот все остальное, вы знаете, это все-таки в большей степени к специалистам, замечательным специалистам по Китаю, к каковым я себя не отношу.
Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Ну, прежде всего, огромное спасибо и Александру Леониду за замечательную совершенно передачу.
А вам у меня спасибо.
Вам спасибо.
Скажите, пожалуйста, Александр, меня совершенно поразила ваша фраза относительно того, что в Америке никто не зарабатывает на государственной службе. И я сразу вспомнила Россию. Не считаете ли вы, что нам неплохо было бы перенять американский опыт в этом вопросе? И еще, вы говорили, что в Америке существует коллективное управление, которое было и в Советском Союзе когда-то. Опять же, не считаете ли вы, что нам неплохо было бы вернуться к этому опыту? И еще раз спасибо за передачу.
Спасибо вам.
Вы не представились, но спасибо вам за два этих совершенно замечательных вопроса. Ну, конечно, на госслужбе никто в Америке не зарабатывает. На госслужбу идут, чтобы обзавестись контактами. На госслужбу идут, например, вот как некоторые из моих студентов, юристов, когда они идут работать в какой-нибудь комитет Палаты представителей или Сената, где они, опять-таки, они обзаводятся контактами, но денег они там не зарабатывают. На госслужбе, даже если ты государственный служащий, там не просто студент, но это, конечно, это зарплата несопоставимая.
Абсолютно.
Своей зарплатой, абсолютно, да, конечно, несопоставимая.
Если, ведь вот мне, хотя я был в доме одного там сотрудника американской правительственной, скажем так, организации, очень хороший дом, я не ожидал. Он говорит, это различного рода поощрительные деньги. Хорошо, но если два парня одинаково заканчивают юридический факультет, и один идет в частную фирму, а другой становится агентом ФБР, там фантастическая разница в деньгах.
Ну конечно, да, конечно. И в этом смысле, собственно, в чем был вопрос-то, наша радиослушательница, она спрашивала, говорила о том, что, в общем-то, на госслужбу у нас идут для того, чтобы деньги, бабло рубить, а в Америке идут на госслужбу, чтобы обзаводиться контактами и возвращаться с госслужбы, и уже тогда бабло
рубить. Бабло рубить, да?
Да, вот. И второй вопрос. Коллективное руководство. Ну, конечно, 25 лет Конституции Российской Федерации. кроме всего прочего, вот опять я уже это говорил, что разными профессиями занимался в этой жизни, но кроме всего прочего, я главный редактор журнала «Конституционный вестник». «Конституционный вестник», который, естественно, будет выходить в декабре, это будет юбилейное издание, потому что будет 25 лет Российской Конституции. Несвященная корова Российской Конституции. Если что-то не работает, надо менять.
Конечно.
У нас Российская Конституция – это самолет с одним крылом. Суперпрезидентская Конституция, принятая, значит, 4 октября 1993 года Верховный Совет расстреляли, а через два месяца принимают Конституцию. Ну, это как к этому относиться? Разве не пора что-то подправить в Российской Конституции? Разве не пора это суперпрезидентское правление подкорректировать? Ну, естественно, пора.
Конечно.
Вот это мой короткий вопрос, короткий ответ.
Да.
На вопрос нашей слушательницы, а дальше уже в декабре.
Александр,
ждите журнал.
Сколько поправок Конституции Соединенных Штатов на сегодняшний день? 20 сколько?
28, что ли.
28, 27. Вот. Я напомню, что в свое время была принята поправка от сенатора, по-моему, то ли от Висконсина, то ли от Миннесоты, Волстон был такой. То, что у нас называется сухой закон. А ну, потом эту такой, поправку конечно. Убрали.
Но что мы говорим про американскую конституцию? Американская конституция все-таки самая давняя из писанных.
Я говорю о том, что не надо обзывать американцев, а то, что у них есть хорошее, а хорошего у них достаточно много, мы рассмотреть перенятие всего этого, по-моему, это логично и правильно.
Абсолютно, абсолютно. С вами согласен и с нашей
слушательницей.
Когда она спросила, когда она, собственно, она этим закончила свой вопрос, да, вот при всем нашем критическом отношении к Вашингтонскому обкому, а можно чему-то учиться в Америке? Ну, еще бы.
Конечно. Вот в особенности, когда едешь там где-то по северо-востоку Америки на машине и видишь вокруг эти великолепные дороги, эти городки, как с иголочки. Когда ты выходишь в этом городке, там, ну, перекусить, чистота. А потом ты понимаешь, сколько времени все это заняло, сколько пота и крови было пролито. Ну, пожалуйста, конечно. Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей
зовут. Да, Андрей, пожалуйста.
Вот хочу задать вопрос о последних событиях вокруг персоны Киссинджера, да, значит, так сказать, какое-то так вот, началось на этого неприкасаемого человека давление, и вот ваше мнение о причинах, так сказать, какую роль играет во всем этом товарищ Саймс? Спасибо.
Не понял, какую роль, кто играет?
Саймс.
Нет, вы знаете, вот очень какой-то специфичный вопрос, на который я не могу ответить. Но само имя Киссинджера, конечно, вот, опять-таки мы с Леонидом однажды делали специальную программу про Никсона, и само это имя Киссинджер, насколько оно, с одной стороны, разделяет американскую нацию, потому что кто-то его считает военным преступником, кто-то считает, что он был одним из немногих реал-политик, политиков, кто действительно выстраивал там отношения.
Ну да.
Вот. Но, знаете, вот опять-таки, простите, я не понял вопрос, но вот это первый и единственный образ такой, который перед моими глазами встает, когда я слышу имя Киссинджер, это когда уже совсем были плохие дела у Никсона, и когда накануне отставки, собственно, Никсон и Киссинджер вместе стояли и молились. При том, что на коленях. При том, что, естественно, принадлежали к разным верам.
Ну, к разным вероисповеданиям.
Да, вот. Но молились о величии страны. Вот мне не хватает этих русских политиков.
Ну, я согласен.
Так бы стояли и молились.
Не, ну, ладно, можно не молиться, но понимать, что на первом месте страна, а дальше там уже как-то по другому списку все идет. Ну, хотелось бы, чтобы это было более явно выражено.
Но это образ, понимаете?
Конечно.
Это образ, который никуда не денется.
Конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай.
Очень приятно.
По специальности вопрос. Скажите, вот можно сравнить права и возможности американских следователей, там, судей, прокуроров и с нашими? У нас везде написано, что следователь есть лицо юридическое, самостоятельно, он может принимать любые решения, делать, но на практике это невозможно. Они абсолютно зависимы и шагу не могут ступить, чтобы не перезвонить старшему, либо там обратиться, ну, неважно, вы меня поняли. И существует ли такое в Соединенных Штатах, когда один штат помогает другому? Вот, например, у нас там, если взять Северный Кавказ, штат такой, то он полностью на дотациях живет, и по России различно на каждого человека дотации, допустим, ну, не буду перечислять, но вы меня поняли.
Да,
и существуют ли такие эксклавы какие-нибудь по миру, где 350 тысяч человек, ну, Соединенные Штаты так поддерживают, ну, вот, например, у нас Приднестровье, 350 тысяч человек, и уже задолжали около 10 миллиардов долларов за газ,
спасибо,
за свет и остальное.
Николай, я понял, да, но все-таки Приднестровье — это не совсем регион российский. Ну, значит, у вас два вопроса было. Первый —
это по штатам. Да, да, да.
О следователях. Вы знаете, Николай, я никогда не работал на самом деле следователем, и у меня представление о следователях из фильма «Глухарь». И, по-моему, очень емкий.
«Глухарь» и плюс к этому еще Карпов, конечно.
Да, ну, конечно, да, там...
Профессионалы, с которыми я разговаривал, ну, я говорю, вменяемые профессионалы, а не те, кто говорят, что лучший фильм о милиции — это «Место встречи изменить нельзя». И это, как еще был фильм-то, «Рожденная революция». Да-да-да-да. Вот, они говорили, что вот Карпов — это максимально приближенно к реальности.
Вполне доверяю тому, что говорят ваши товарищи, Леонид. Но, опять-таки, отвечая на вопрос Николая, не знаю. Не работал никогда следователем, не был никогда капитаном юстиции.
Ну...
Но мое представление примерно такое, которое на самом деле показывает наш зомбоящик.
Кстати, и особо не надо идеализировать и американскую полицию, и американскую прокуратуру. По-разному все бывает.
Я тоже так думаю. Опять-таки, если я не знаю, как работают наши органы следствия, откуда я знаю, как американские работают. Но я общался с американским полицейским. Доверие к американским полицейским со стороны рядовых американцев значительно больше, чем
это
со,
да,
стороны, со стороны россиян к этим, которые по
я, кстати... Вот, может быть,
Купавна ездит,
да. Да, может быть, Александр, у вас есть какая-то информация. Катастрофически сократилось количество дел о полицейском насилии по отношению там к разным анклавам и другим меньшинствам, старшинствам. Оказывается, ну, как это объясняют американцы, у каждого полицейского патрульного к рубашке, к куртке, к бушлату видеокамера.
Ну, естественно, да.
И сначала, сначала полицейские были возмущены, а потом кто-то выступил из них же и сказал: ребят, так если мы все будем делать по инструкции, кто нам хоть слово скажет? И сейчас уже очень достаточно срок уже большой. Никаких дел о полицейском насилии. А я думаю, американские полицейские продолжают стрелять и дубинками бить по головам и по ключицам.
Вы знаете, когда я был в Детройте, это начинает звучать, как когда я был психиатром в одной маленькой
психбольнице.
Когда я был в Детройте, мои американские друзья, товарищи, коллеги, полицейские говорили: вот нам ни в коем случае нельзя дубинку доставать, потому что Детройт вот такой афроамериканский город.
Ну, абсолютно.
Но, да, да, ну а что, говорит, мы придумали? А мы придумали-то, мы носим теперь такие большие фонари.
А, Фонарь, в котором где-то 5 батареек, но это еще с 40-х годов повелось.
8, представляете, они еще добавили 3 батарейки.
Ну, это эти, как его, это вот те самые фонарики, которые на зенитных установках стоят вместо прожектора, подсветки.
Да, и второй, значит, вопрос был в отношении сотрудничества
междуштатных. Александр, я просто сошлюсь на художественную литературу. Помните, в «Крестном отце» есть такой персонаж, он становится главным телохранителем и наемным убийцем у Майкла Корлеоне, Эл Нери. Вот когда он служил в полиции, он дубинку не доставал, у него фонарь был в руке.
А, ну вот смотрите, ну американцы тоже смотрят американские фильмы.
Ну,
значит, в отношении reciprocity, в отношении взаимодействия, знаете, все-таки давайте не будем забывать, что, собственно, формально United States of America это союз государств. Вот эти вот states, они не считаются регионами. Угу. Хотя, конечно, вот вроде как и Россия, и Соединенные Штаты, или Германия, мы федерации, но в Америке все-таки states это states.
Угу.
Вот, например, есть некоторые вещи, которые ты не можешь сделать в своем штате, но который ты можешь делать в другом штате. Нельзя, например, вот это называется тоже, это похищение человека, если, например, ты бездомного подобрал в одном штате, Иллинойс.
И перевез его через границу штата.
И перевез его через реку Миссисипи, да, и в штат Айова. И вот ты уже тем самым можешь совершить преступление.
Нет, так это уже, прошу прощения, это федеральное преступление. Тобой ФБР будет заниматься, а не местная полиция.
Конечно, да, абсолютно. Я помню замечательная совершенно певица Тори Эймос.
Угу.
Когда к ней подошла девочка, говорит, что вот там дома у нее проблемы, и что она хочет, что она сбежала из дома. И чтобы Тори Эймос вместе с ней там поехал в другой город. Но Тори Эймос, опять-таки, великий человек, замечательная совершенно певица. Когда к ней подошел кто-то из ее коллег и сказал, мы не можем эту девочку взять в соседний город, потому что будет другой штат.
Она сказала,
watch me.
Да, посмотри, как я это сделаю.
Как я это сделаю. Но в принципе, она нарушала федеральное
законодательство. Конечно.
Да.
Конечно.
И еще один тут подвопрос был о взаимоотношениях со штатами.
Да-да-да.
Дотационные штаты, не дотационные. Ну, конечно, есть штаты с чудовищным просто уровнем жизни, как, например, Миссисипи. Когда, естественно, из федерального бюджета оказывается поддержка этому штату. Это нормально. Это федерация, это федеральный закон.
Так, я думаю, это будет последний вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Вопрос, да, пожалуйста.
Гостю, а вы не думаете, что идеологический курс Трампа на американский эгоизм и изоляционизм стратегически выгоден нашей власти? Ведь если вот Гарри Трумэн когда-то говорил, что мы в США уже привыкли, что из других стран к нам обращаются за политической мудростью. И, в принципе, в прошлом США набаловали обращаться к ним по любым вопросам. То сейчас-то Трамп хочет, безусловно, поладить с российской властью. И не является это плохим знаком для гражданского общества в России. Потому что раньше хоть наезд такие госдеп замечал, а теперь никто не будет замечать.
Спасибо большое.
Меня
более всего в вопросе Ростислава радует юридический термин «наезд».
Угу.
Это же, конечно, чистой воды юриспруденция. И я всегда прихожу в восторг, когда я слышу гражданское общество. Где оно? Кто его видел? Кто входит в это гражданское общество? Лиц, как они называют, там было много прекрасных лиц. Да.
Одна из моих основных тем, по которым я пишу, это гражданское общество. Гражданское общество, которое совершенно по-разному понимается в России и в Соединенных Штатах.
И в Штатах, конечно.
Да. Для Соединенных Штатов гражданское общество делает страну сильнее. Когда нам американские менторы рассказывают про гражданское общество, они это делают для того, чтобы мы ослабили собственное государство.
Конечно.
Ростислав, если я не ошибаюсь, я слушаю эту радиостанцию не только, когда я тут выступаю, но вы часто звоните Доренко. Я не ошибаюсь? по крайней мере, вот по тембру вашего голоса, поскольку вы представились Ростиславом.
Александр, ну, времени остается катастрофически мало, меньше полминуты.
Тогда, Ростислав, заходите на мою страницу в Фейсбуке, читайте мои статьи, я там все рассказал и про гражданское общество, и про наезды, и насколько Трамп нам полезен.
Александр, спасибо огромное, что пришли, сегодня было очень-очень и очень интересно, ну, спасибо впрочем, вам. Как всегда. До свидания, еще раз поздравляю группу «Вымпел» с юбилеем, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье, до свидания.
Программа Леонида Володарского.